Все повскакали с мест и потянулись чокаться. Из колонок зазвучало патриотическое попурри любимого блатского барда, большого доки по части любви к родине. Бард-комсомолец обещал приехать лично, но не выбрался. В Москве тоже кое-у-кого бывали дни рождения. Наступил черед поздравлений. Представитель мэрии Блатска, до шаровидности разожравшийся на ежедневных торжествах, огласил приветствие от мэра. Никакого мэра в Блатске давно не было, хотя некоторые блатные и верили в него, как в Деда Мороза, и даже держали в офисах его портрет, у каждого свой, потому что единого идеала государственного деятеля в их головах не складывалось. На всех портретах он был дорого одет и украшен галстуком с бриллиантовой булавкой. У одних это был строгий, подтянутый, бритоголовый виторган с волчьими глазами, у других Джигарханян с волчьей улыбкой, у третьих нервический Смоктуновский с дряблым ртом и волчьими ушами. Но все сходились на том, что мэр Блатска – абсолютный вождь преступного мира, король королей, прошедший все тюрьмы обоих полушарий. От его имени на каждое новогодие направлялась малява к временно заключенным, неизменно начинавшаяся гордым заграничным словом «арестанты». Никаких других обращений преступный мир не признавал. На арестантов регулярно собирались деньги, которые тут же и прожирались счастливцем, которому общак достался по жеребьевке, поскольку подогревать лохов, попавшихся в лапы ментам по своей вине, дураков не было. Взаимопомощь в блатном мире была таким же мифом, как мама и мэр. Приветствий было много. Марик поздравлял не только мэр Блатска, но и ребята из Москвы, занимавшие серьезные посты. Отдельный адрес прислал фольклорный ансамбль «Березка». Интернационалист Марик любил его солисток, одну из которых прислали ему в подарок вместе с адресом. Громов почти не ел, зато немного выпил, и в голове у него с отвычки зашумело. Между тем приближался кульминационный момент всякого блатного сборища – ритуальная охота на лоха, ради которой солдатиков и позвали к столу. Если бы не они, Марик послал бы за сиротками, но поохотиться на солдатиков было интереснее. Громов догадался о том, что сейчас будет, за секунду до того, как Марик вытащил оружие. Боевой офицер он здесь оказался в своей стихии. Левой рукой сбросил Воронова под стол, чтобы тот оказался вне досягаемости хотя бы в первый момент. Помнил, что отвечает за него головой, а правой выхватил собственный пистолет и навел его на Марика. Побоища ему не хотелось. Он знал, что у него мало шансов. «Сука!» — взвыл Марик, вскакивая со стула. Тут же повскакали охранники, сидевшие за столом слева и справа. Наставив пистолеты друг на друга, они замерли. «Мы сейчас уйдем!» — крикнул Воронов, так ничего и не понявший. Ему, как всегда, казалось, что он здесь кого-то обидел, а потому все из-за него, и теперь надо немедленно уходить. «Уйдем!» — загоготал Марик. «Ты сейчас, хлопчик, уйдешь очень далеко!» От наслаждения он как глум тянул. «Очень, очень!» «А ну, встал, засранец федеральный!» «Лежать!» приказал Громов, и Воронов, поднявший было голову, забился под стол и постарался стать плоским. «Ты что же это, Марик, в федеральных солдат стреляешь? Нехорошо, Марик, положи пушку». Марик мог бы разнести Громову голову, но это испортило бы весь интерес. Солдатиков надо было погонять. Он выстрелил, пуля прошла правее громовского уха. Но Громов, не любивший шуток, не промазал. Марик рухнул. Охрана рефлекторно выстрелила друг в друга. Начался невыносимый гвалт. По Громову стреляли со всех сторон. Но он отлично владел тактикой ухода от погони. Воронов выполз из-под стола, но боялся поднять голову. К ресторану уже мчалась блатская милиция, имевшая по части отлова лохов солидный опыт. Блатных она не трогала. Между тем перестрелка набирала обороты, у всех оказались претензии друг к другу. Краем глаза Громов заметил маму, делавшую ему странные знаки от эстрады. Она как будто указывала на дверь, ведущую в кухню. «Воронов!» — крикнул Громов, отстреливаясь, хотя на него уже почти никто не обращал внимания. «Пригнись! За мной!» Кто-то из уцелевших охранников Марика выстрелил, но пуля лишь оцарапала Громову руку. Воронов, пригнувшись и схватившись за живот, побежал за ним, и оба стремглав нырнули на кухню. Повар, глядя на них с детским восторгом, повел их было во внутренний двор, но Громов успел сообразить, что это Блатский повар, а в Блатский нельзя верить никому. Он слегка придушил повара, уперся ему в ухо пистолетом и спросил: «Выход где, сука?» «Там», — повар показал на дверь во внутренний двор. «Правду говорит тварь», — прошипел Громов. Он чувствовал, что из внутреннего двора нет никакого выхода, что там глухой тупик, где повара, к удовольствию уцелевших гостей, будут их с Вороновым долго гонять, пока не пристрелят. У настоящего солдата во время перестрелки всегда открывается третий глаз, тогда как у труса слепнут оба. Громов выстрелил над ухом у повара. «Туда, туда!» — закричала мама, вбежав на кухню. Она показала на крошечную дверцу в конце коридора. Громов с удовольствием разнес бы повару башку, но ограничился тем, что отшвырнул его, как куль. К счастью, в заведении Цили целенькой у поваров отбирали оружие при входе, чтобы не пострадали клиенты. Вообще-то в Блатске стволы были у всех. Крошечная дверь вела в узкий коридор. За ним была еще одна дверца. Громов вышиб ее, шутя. За ним, задыхаясь, бежал Воронов, а за Вороновым уже слышался топот погони. За дверцей было темно, крутая лестница уводила вниз, в подвал. В подвале пахло плесенью, и не было видно низги. «Там они!» — услышал Громов визг перепуганного повара. Громов чиркнул зажигалкой и увидел впереди что-то вроде узкого тоннеля. «Как на тот свет?» — успел подумать он, но на том свете, кажется, в конце трубы должно было обозначаться мерцание. Никакого мерцания не было, но и вариантов тоже, почти как у души, покинувшей тело. Громов прошептал «За мной!» и ринулся в тоннель. Бежать приходилось, пригнувшись. Он оскальзывался, спотыкался и слышал за собой задыхающегося Воронова. Парень вовсе не умел бегать. Куда такого в армию? Дорога петляла. Громов снова посветил. Кирпичная кладка, старый замшелый свод. Они бежали глубже и глубже во тьму. На миг показалось, что запахло речной сыростью, что этот запах перебил вековую плесень. С потолка закапало, от стен повеяло холодом. Вдруг Громову почудилось, что тьма впереди бледнеет. Он увидел тот самый свет, о котором столько читал. Воронов еле дышал. «Да ладно, не бойся, Воронов», — выговорил Громов. «Хуже смерти не будет». Он и в самом деле не был уверен, что жив. И сколько ни щипал себя, не мог счесть это надежным доказательством. Вдруг душа сохраняет с телом фантомную связь, чувствует, что у нее есть руки и ноги. Между тем, прямо перед ним была лестница с выщербленными кирпичными ступенями, и откуда-то сверху тек слабый сумеречный свет. Громов глянул на часы. 4. Их автобус ушел. Но до автобуса ли теперь?
«Что, товарищ капитан, полезем?» — выдохнул Воронов.
«А куда деваться?» — сказал Громов. «Я первый, ты за мной».